Новый Гадран в сборнике нашем, страница Шин Ламет, 330. Гадран посвящен трактату Сангедрин, следующему трактату из общего раздела Шаса, Талмуда, Незикин. Интересная сноска первая здесь. Рэбе отмечает, что есть определенное расхождение, расхождение во мнениях, какой именно перек, какая глава этого трактата является завершающей. В Вавилонском Талмуде скомпонован материал этого трактата таким образом, что последним является перек Хейлек. Тот самый, который у каждого еврея есть доля в будущем мире, это Хелек. И тот самый перек, в котором содержится, ну не знаю, основной корпус знаний, фрагментов, посвященных Машиаху, его приходу, эпохе Машиаха и так далее. То есть, эта тема затрагивается повсеместно, в том числе в Талмуде. Но здесь именно сосредоточена очень велика плотность, короче говоря, этих фрагментов. В то время как в Мишне эта глава является предпоследней. Ну и, соответственно, Рэбе приводит здесь мнение, согласно которым последним переком является данный, а согласно которым нет. Ну и, в общем, среди известных нам крупных мудрецов, которые на этот счет высказывали мнение, Раши придерживается мнения, что завершающим является перек Хейлек. И из этого мы будем здесь исходить. А Рамбам придерживается противоположной точки зрения. На самом деле, Раши и Рамбам здесь далеко не единственные из тех, кто упоминается, но просто более известные нам. Еще множество всяких законодателей, мудрецов имена приводят Рэбе здесь в качестве примеров тех, кто придерживается той или иной версии. Так или иначе, здесь мы исходим из того, что завершающим в трактате Сангедрин является перек Хейлек, и поэтому будем заниматься заключительной мишной этого трактата и завершающим фрагментом Геморы в нем. Они достаточно разнесены в пространстве трактата, ну, в смысле, Гемора достаточно объемная. Значит, мишна расположена на листе Куфьюдаль, в 111 листе, вторая сторона. И сама мишна тоже, не скажу, чтобы она была не очень объемной. Это, в общем, довольно большой текст. Не знаю, стоит ли нам его проучивать целиком. Давайте попробуем ограничиться для начала тем, что Рэбе здесь приводит. Крохотные, в общем-то, фрагменты завершения этого текста, потому что, по всей видимости, он будет служить только затравкой для рассуждений, поэтому вся мишна, которая занимает чуть ли не большую часть листа, она нам в данном случае не очень к спеху. Итак, в самом завершении мишны, в конце второй стороны 111 листа трактата Сангедрин, говорится, приводится, во-первых, стих «Велоид бак бьет хомиума мина хейрем». Значит, это стих из недельной главы Рыей, где Тора запрещает брать что-либо из так называемого херема. Речь в этом фрагменте Пятикнижия идет о достаточно известной, наверное, заповеди. Заповеди разбирается регламент того, как вершится суд над Ир Анидахас, городом, в котором большая часть жителей была подбита к идолопоклонству некоторыми провокаторами. И в результате город превратился в такой центр идолопоклонства. Суд над этим городом вершится образом иным, и даже казни другой подвергаются виновники, нежели над идолопоклонниками вообще. То есть, это вот особая статья. И в трактате Сангедрин, в этом переке, очень много места посвящается разбору регламента событий, действий Сангедрина и так далее, связанных с Ир Анидахас. Так вот, одной из частностей разбирательств с этим городом, когда уже все вынесен приговор, и город подлежит уничтожению вместе с жителями, ну, жители казнятся. И вот говорит нам Писание: «Вэйскол шло лотик бейцел тойха рыха его, а все имущество его собери внутрь улицы его, вэсурафто бо эиш и сожги огнем, эзаир вэйскол шло ло». Город и весь его, все его имущество, весь его трофей, дословно, ну вот, все имущество, которое в нем есть, как раз, соответственно, там очень много посвящено тому, что полагается имуществом этого города. Окончательно сожги полностью, значит, так, чтобы ничего не осталось. Колил ла шем элейкехо, во имя Бога Всесильного твоего. Вэхо исо телелом лой сибоне эйд. И будет он холмом вечным, в смысле, вот этот город, город женского, женский род имеет в иврите, на русском мужской, поэтому такой сбой. Дом Лойси Бонет не будет выстроен заново. И тот стих, который нас интересует: «Лойидбак бьетхо миума мина хейрем», пусть не, при, дословно, не прилипнет, не пристанет к твоей руке ничего от хейрема, то есть от того имущества, которое подлежит уничтожению, полному уничтожению вот, в связи с событиями, связанными с этим городом. Лиман, Йошев, Авай, Михарон, Апей, ради того, чтобы вернулся Бог от гнева своего, выносан лихо рахамим, и дал тебе милосердие, верихамхо, вегирбехо, кашер, нишбала, висехо, и смилосердился над тобой, и размножил тебя, как поклялся отцам твоим. И, кстати говоря, ну, раз мы уж сюда залезли, в Хумаш, так или иначе, Раши комментирует как раз высказыванием из трактата, с которым мы сейчас познакомимся чуть-чуть ниже. Он комментирует слова «Лиман Йешув Авая Михарон Апейли», ради того, чтобы Бог вернулся от гнева своего, «Шикол зман шаавыйда зора боэйлом харон ав боэйлом». Вернее, не высказывание из трактата, как раз немного отличающейся версией, что всякое, что все время, покуда идолопоклонство в мире, то и гнев божественный, он тоже в мире присутствует. Раши черпает свою информацию из сифры, такого аллахического мидраша. Так вот, в нашем трактате, теперь про трактат, Мишна завершается словами: «Вэлоидбак бьет хомиума мина херем», «не пристанет к руке твоей ничего от херема», «Шекол зман шарышоим бейлом харунав бейлом», что всякое время, покуда, и продолжается похожая формулировка, как у Раши, но только не идолопоклонники, что было бы, в общем, естественно, потому что речь идет об идолопоклонниках, и поэтому, очевидно, с точки зрения простого смысла, Раша объясняет идолопоклонники. «Все время, покуда злодеи в мире, гнев в мире». Овду решоем минаилом, не стал и коронав минаилом. Уничтоженный злодей из мира, устранился гнев из мира. Ну, формулировка такая, наверное, для русского языка чрезмерно компактная, но, по-моему, все в общем понятно. Пусть не прилипнет в твоей руке ничего от херема, потому что, покуда злодеи в мире, то и Всевышний гневается тоже. Если уничтожить злодеев, то и гнев Всевышнего прекратится. Пока что это место оставим и переходим в самый трактат, в самый конец трактата. Конец в буквальном смысле, то есть на лист Куфьют Гимал, 113 лист, вторая сторона. Заключительный отрывок Геморы, где говорится, в частности, следующее. Вспоминается вот этот фрагмент Мишны, ну, как, собственно, все всегда в Талмуде. И ведется рассуждение. Приводится Мишна, затем Мишна разбирается мудрецами. Обычно последовательно берется один фрагмент Мишны, обсуждается, совершаются какие-то выводы, вспоминаются какие-то параллельные моменты, имеющие родственные моменты, имеющие отношение к тому, что в Мишне там говорится. Анализируется текст Мишны, переходит, завершили, переходит к следующему фрагменту. Ну и, естественно, завершение Мишны разбирается последним ходом в Геморе. Так вот, Гемора этим самым последним ходом приводит такое рассуждение. Рэбе тут приводит его с небольшими купюрами, но тем не менее, значит, ман решоим, сразу вслед за цитатой, Гемора цитирует стих из Рей, и начало толкования, приводимого Мишной. Колз манша решоим бейлом, харонав бейлом. Всякое время, покуда злодеи в мире, гнев Всевышнего в мире. И продолжает. Ман решоим, а кто такие, собственно, решоим? Омар Рав Йосеф Гановый, сказал Рав Йосеф, это воры. Тону рабонан роша бойла ейлом, учили мудрецы, то бишь Брайса. Роша приходит в мир, харон бо ле эйлом. Гнев приходит в мир, шен и мар, как сказано. Ну, то есть, приводится Геморой, Брайса, параллель родственная той, содержащая толкование, родственное тому, который приводился в Мишне. Злодей пришел в мир, гнев пришел в мир. Шен и мар, как сказано, бевой роша богам боис, как сказано в Мишлей, при пришествии злодея приходит также позор. В им колоин херпо. И вместе, тут я, честно говоря, не соображу, как правильно просоответствовать этот текст русским словам. Все эти слова означают разные оттенки стыда, позора и так далее. Роша овад мина эйлам, злодей ушел из мира, злодей уничтожен из мира, пропал из мира. Тойва боул эйлам, благо приходит в мир, шин и мар, как сказано. Ова и буд решоем рыно, при уничтожении злодея в песнь, тоже из Мишлей. Цадик боул эйлам, тойва боул эйлам. Цадик приходит в мир, благо приходит в мир. Зейны хамейну мима асейну, умитсавен идейну. Как сказано, имеется в виду про Ноаха, этот утешит нас от деяний наших и от грусти, от печали рук наших. Ну вот насчет синонимов посмотрел я русский перевод, и там говорится, там переводится так, с приходом нечестивого, но с приходом злодея, приходит презрение, а с бесславием стыд. Вот так вот. Не знаю, в данном случае переводчик вкладывал ли в этот набор слов глубокий смысл. То есть, как вот эти вот слова приходят в соответствие. Действительно ли они являются выражением соответствия между словами «боис», «калоин» и «херпо»? Но не знаю. Давайте заглянем, может быть, в какие-то комментарии еще, чтобы, по крайней мере, чуть-чуть представлять себе это лучше. Ну вот, Мецудас Довид на этот стих объясняет его следующим образом. Значит, «бевой рошо бо гам боис». «Гам буз», кстати, правильно надо говорить. «С приходом злодея приходит также позор». Почему? Кидарки ливаза из бнеодом, потому что злодей позорит людей, ввергает их в стыд. Вэйм калоин херпо. Здесь, вероятно, кстати говоря, вот Мецудас Циен поясняет слово бойза как синоним безайон. Слово, наверное, всем знакомое из утренних благословений. Но вот позор, что злодей ввергает всех в позор. Кажется, так по-русски. А насчет им калоин херпо, Мецудас Довид тот же самый, им одам шиеиш бой калоин рав, киеви и мой херпо. Кидарки лихаров бекалойны веливсель бемуней. Дает очень интересное, кстати говоря, толкование, являющееся основой на мой взгляд, для базовых воззрений психологического толка. Если у человека есть колоин рав, если у него вот есть те качества, которых следует стыдиться, он приводит с собой херпо, он приводит с собой, наверное, посрамление, что ли, здесь надо перевести, кидарки лыхаров бекалойный, потому что путь его срамить своим собственным вот этим постыдным и приписывать левсоль бемумей, то есть, если у него есть мум какой-то, изъян, то он других людей наделяет этим изъяном. По-моему, это о проекциях. Ну вот, я бы даже сказал, что уверен в этом. Ну, так или иначе, может, нам это и не понадобится, но чего-то меня вдруг вздрючило разобраться с этой самой Мишлей. Собственно, весь материал, который нам требовался в завершении этого трактата. Ну, может быть, еще Раши на последние слова. А волцадик бола ейлом поска оро. На последние слова имеется в виду в Геморе. Но цадик пришел в мир, прекратилось зло. И дальше он приводит стих, повествующий о рождении Ноаха. А при чем тут, собственно, этот стих? А вместе с Ноахом прекратились мучения, связанные с проклятиями, которые Всевышний с проклятий, наверное, одним из проклятий, которые Всевышний дал некогда, наложил на человечество в связи с грехом Адама и Хавы. Полностью этот стих вообще звучит таким образом, что вот этот нас утешит, избавит в данном контексте от тех трудностей, масейну мецавэнэ дейну, от печали рук наших, мину адаму ашер эйраро авая, от земли, которую проклял Всевышний. Раши в том месте в Хумаше, он объясняет, что Ноах изобрел орудие пахоты, облегчив таким образом земледельческие работы, и земля прекратила в его поколении следовать проклятию, данному в связи с грехом Адама, когда Всевышний велел ей вместо пшеницы, скажем, произращивать колючки, ну, то есть сеют культуру правильную, пригодную для употребления в пищу, так, чтобы, ну, насытиться. Зачем, собственно, занимаются земледелием? А земля вместо этого производила всякий хлам. Вот это с приходом Ноаха прекратилось, и здесь Гемора видит параллель. То есть, пришел цадик, Ноах, например, и проклятие прекратилось, гнев Всевышнего прекратился. Вот такая история. Алиф. Вецор Лиговин. И необходимо по поводу процитированных нами отрывков, отрывки, как водится, это не текст Ребе, это редактор данного сборника, приводит в качестве материала для дальнейших рассуждений. В беседе оригинальной, ну, тоже они, наверное, как-то цитировались, но не в такой форме, в которой здесь они приводятся. И Ребе начинает анализ. Надо разобраться, говорит он. Ген бе кушеса гемора, ген бе тируси шлераф ейсов. Как в вопросе, который ставит Гемора, так же и в ответе Рав Йосефа. Ну, что, значит, о каком вопросе, о каком ответе идет речь? Ну, наверное, бросилось в глаза, во всяком случае, мне бросилось точно. Вот необычность и вопроса, и ответа. Мишна сообщает нам, что вот злодеи, они приводят, привносят, влекут их поведение, их поступки влекут гнев Всевышнего. Поэтому, покуда они в мире, то гнев Всевышнего неизбежно присутствует в мире. И только когда они уничтожены, тогда, когда они пропали из мира, исчезли из мира, то тогда и гнев божественный, он из мира уходит. А Гемора задает вопрос, а кто такие злодеи? А Рав Йосеф отвечает, а это воры. Ну, вот это вот насчет, во-первых, в чем вопрос, кто такие злодеи, и, в общем, на самом деле, понятно, в контексте общего обсуждения там в Геморе, мы уже сказали выше, речь про Ирон Нидахас, то есть про некий вопиющий случай идолопоклонства именно, а вовсе не воровства, там, не воровства, не грабежа, не прелюбодеяния, а именно про идолопоклонство речь-то шла. Да и вообще, в общем-то, воры... Ну, воры и воры, мало ли преступлений, неужели злодеи это только воры? Так вот, необходимо разобраться и с вопросом, и с ответом. Алиф, первое. Майи шайлес гемора бесию масыха санхедрин ман решоем. Первое, это что из вопрос такой странный? В конце санхедрин, кто такие злодеи? Рейтивас роша, кварксува бетанах кам вихаме пломим. Термин злодей встречается в Танахе, в Писании, многократно. Выгуиненный кори бешакловый тари бифроки макоидмим шермасеха зой. И само это понятие становится предметом обсуждения, основным предметом изучения в предшествующих главах данного трактата. По понятной причине, потому что трактат, как он называется, Санхедрин, вот этих тем он и придерживается. То есть, это темы судопроизводства, в частности, прояснения злодейства либо праведности. Ну, поэтому, естественно, термин «злодей» подлежит там разбору определенному. Второе, бейс, ну и вот под конец, что здесь Ребе смущает, и под конец трактата вдруг задается вопрос, а кто такой злодей? Кто такой злодей? Такой вроде бы вопрос, с которого надо было начинать это обсуждение, начинать этот трактат, раз речь идет о злодействе и праведности. Второе. Ответ тоже на это непонятен, почему Рав Йосеф заявляет настолько безапелляционно и однозначно, что это именно воры. А рейкол мишевой вералой тасы никера роша, веку посуды еду с кмошекварлом аднулив нейкейн. Ведь на самом деле, строго говоря, а кто такие, кстати говоря, злодеи? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Знаете, когда начинают изучать Танью, и там вот эти вот праведники, злодеи и средние, обычно человеку трудно принять позицию, которую в результате Алтер-Ребе приводит читателя, что любой, нарушивший любое требование Торы, включая самые тонкие дела, самые тонкие там, запреты, нарушение каких-то тонких, мелких обычаев, скажем, которым, к соблюдению которых Тора призывает, он называется злодеем. Связано это, разумеется, с тем, что злодей на русском языке это все-таки нечто другое. Происходит такой, как всегда, сбой. Даже, может быть, в ходе изучения этого адрена, может, мы будем вместо злодея говорить роша, потому что действительно звучит обычно под злодеем. Ну, кто приходит в голову, когда произносит слово злодей? Ну, какой-то вот этот разбойник с руками по локоть в крови, в одной нож, в другой там автомат Калашникова, и вот который, ну, просто клейма на нем негде ставить и так далее. А с точки зрения Торы, злодеем, то есть Роша, называется любой человек, который нарушил любое требование Торы. То есть он в чем-то не подчинился Всевышнему, он называется Роша. В определенном смысле, даже если он совершил какой-то грех неумышленно, он все равно называется Роша. То есть, в нем есть определенный изъян в плане служения. Несовершенный человек, он уже Роша. Ну и в любом случае, даже самым грубым порядком рассуждая, совершение, нарушение любой заповеди, любой негативной заповеди, называется в данном случае, ну вот, называется злодейством. То есть, я надеюсь, что я понятно объяснил, некоторые смещения, которые здесь надо принимать в расчет. То есть, злодейство не надо с такой... Злодейство! С такой зверской интонацией здесь его не надо воспринимать, а вот здесь все немножко по-другому. Так вот, к чему Ребе это говорит. Любое нарушение любой заповеди называется злодейством. А заповеди у нас, слава богу, 613 как минимум. Плюс еще 7 медрабонан, и у нас есть еще всякие разные там дополнительные ограничения, ну, правда, входящие в эти заповеди. ограничения, которые мудрецы там вносят, и обычаи всякие. То есть, есть нам что понарушать, чтобы стать злодеями на первый взгляд. И вот этот статус злодея, например, законодательно, как он должен учитываться. А вот злодей, он не может не положи руку со злодеем, это толкуется мудрецами, как запрет принимать свидетельство от человека, который роша, который вот входит в категорию роша. И тот, кто нарушил заповедь, он называется роша, следовательно, любую, не только вор. Тот, кто там не соблюдает законы кашрута, нарушает субботу и так далее, он тоже называется роша и не может свидетельствовать в суде, скажем. Любую негативную заповедь он нарушил. Все-таки здесь Рэбе ограничивает это негативными заповедями в плане вот участия в суде, свидетельства в суде. И это как раз объясняется незадолго до этого в данном трактате. Ну, то есть, незадолго это я хватил, конечно, на 27-й странице, а у нас здесь 113-я, да? Задолго, ну, неважно, в предыдущих фрагментах Геморы. Умивуир базебами форшим. Ну, то есть, и вот эти два вопроса, они бросаются в глаза любому человеку, который чуть-чуть в контексте такого рода обсуждений. Поэтому, конечно же, следует ожидать, что какие-то комментаторы эти вопросы уже прорабатывали. Так вот, объясняется в комментаторах. Смотрите вторую сноску, где приводятся их имена. «Ары и сию ма мишна анал нейман бэгэм шэхлэн мивуэр шом лифней зэ бэйни нирани дахас». Данная мишна высказывается, которую анализирует здесь Гемора, она высказывается в продолжении тому, что говорится в начале, этой мишны, в связи с Иронидахас, не будем переводить, да, это Иронидахас, город идолопоклонников, «Вэхэн апосук вэлоид бак бьет хомиума», и также стих сам говорит о той же самой ситуации, «Лиман Йошу Вавай Мехарон Апей», так вот, для того, пусть не прилипнет к руке твоей ничего от Херема, чтобы вернулся Бог от гнева своего. «Неймар бэсима мапашес Иронидахас», это стих в завершении раздела Иронидахас. Улифизе Шелеза Гемора в соответствии с этим задает Гемора вопрос: мало, а кого Маши Косов Мишна, что же имеет в виду Мишна, когда она говорит «Кол зман шар и шоем бейлом» — всякое время, покуда злодеи в мире. Шевши Лоймерша, а кого, а почему Мишна, мол, задает такой вопрос, а почему здесь под Решоем нельзя понимать злодеев Ир Анидахаса, ну, то есть, или по меньшей мере, идолопоклонников. Шиевши Лоймерша, а кого ланши Ир Анидахас, потому, так вот, нет, не получается понять данный пассаж, покуда злодеи в мире, гнев в мире, злодеи пропали из мира, и гнев устранился, стало быть. Невозможно здесь понимать под злодеями граждан вот этого Ир Анидахас. Шаарей вылуидба геймер неймар лахарей хакей такей эс ешвей аир. Поскольку, почему, как эти комментаторы данный вопрос поворачивают, а дело в том, что в самом процессе разбирательства с Ир Анидахас данный стих про херем, который не должен прилипнуть к твоей руке, и там все имущество города надо сжечь, город стереть с лица земли и больше никогда не отстраивать заново, это последний заключительный этап разбирательств с городом Ир Анидахас, и совершается он, когда все жители Ир Анидахас уже казнены, то есть их уже нет. Этот стих, ближе к тексту теперь, сказан уже после того, как сказано писанием «Хакей такей эсвейшвей аир» – «Убей жителей города». «Айнуши медубр лахарыши квары и нишу саншей иранидахас», то есть речь идет об этапе, который следует уже за наказанием жителей иранидахас. «Вэгэм квар эйном бэйлом», и их в мире уже нет. Поэтому на этом этапе Мишна, говоря «злодеи в мире» там, или «злодеи пропали из мира», это она уже имеет, не может иметь в виду вот этих самых ир-анидаховцев-цев. И, мол, еще раз напомню, что это вот мнение комментаторов, которые с большой степенью очевидности мы дальше не то что отметем, но признаем недостаточным. И, мол, следовательно, Гемора, когда задает вопрос, а кто же такие злодеи, она это и имеет в виду. Эйдесей за решоем, медубар кан бешайхус лиир анидахас. О каких, простите, как бы замечает Гемора, о каких-то, интересно, Мишна говорит здесь злодеях, когда те злодеи, о которых она вначале говорила и вообще о которых вроде рассуждения шло, они уже все казнены. О каких таких злодеях вы говорите? Валзе, ой, на Рав Йосеф, и на это отвечает Рав Йосеф Гановый. Мол, а речь идет о ворах. Айнуши медубар, бейлуши гонву минахерам. О каких ворах? А мы же забыли совсем, что этот стих говорит, начинается, собственно, цитата начинается здесь с того, что пусть не прилипнет к твоей руке от херама, то есть от того имущества, которое подлежит уничтожению, имущество жителей города Ир-Анидахас. Ну, а иногда случались такие случаи, известны они в истории, когда алчные, значит, граждане воровали оттуда что-нибудь. Так вот, про этих воров и Рав Йосеф говорит, а вот о каких злодеях речь идет, о ворах, которые могли своровать что-то из этого, к руке которых могла прилипнуть какая-нибудь штуковина из числа того имущества, которое должно было быть уничтожено. Айнуша меду барбеил, шигону минахерам. То есть речь идет о тех, кто своровал что-то от херама. Мишлал Ир-Анидахас из трофея города Ир-Анидахас, простите. Улемейдим зэми маши козов, вулэйдбак бьет хо миума минахерам. Риман Йошув, авая михарен апэй. И, мол, Рав Йосеф тем самым нам объясняет вот так, Гемора, и так Мишна и учит, то есть Гемора проясняет нам, как Мишна учит этот текст. Поскольку в этом тексте говорится, пусть не прилипнет к твоей руке, а потом сразу вслед за этим, ради того, чтобы вернулся Бог от гнева своего, и потом делает Мишна вывод, покуда злодеи в мире, и так далее, там гнев в мире, вот об этой ситуации конкретной речи идет. Шикол зман шарышой мейлуш локу минахерам гэм бэйлом, еш харунав бэйлом. То есть, все время, покуда эти злодеи, в смысле, кто? А, вот, воры, стащившие что-то из херама, они живы, вот, в наличии, присутствуют в мире, и гнев в мире. Поэтому ты смотри, следи за этим делом, контролируй, чтобы никто ничего не унес. А вот, ну, вот это вот конец объяснения, предлагаемого комментаторами из восьмой сноски, простите. А волода инцорих биор, но, объяснение хорошее, но требуется все-таки дополнительное объяснение. Лома нокет Рав Йосеф алошен гановый. Что за дополнительное объяснение? То есть, логику объяснения вот в такой интерпретации, я надеюсь, все поняли. Теперь Ребе задает дополнительный вопрос. Почему Рав Йосеф все-таки избрал слово «гановый»? Ганов – вор. Ариад гошас арышоус кан эйно бехетшель гнейвастам. Дело в том, что на самом деле гановым, вором, называется человек, который просто что-то украл. Не обязательно из херема. И если Мишна нам хочет здесь объяснить, что вот это какой-то особый тип злодеев, вот, который именно таки своим просто присутствием в мире влечет гнев божественный в мир, то почему он связывает это просто с гневой, просто с воровством? Здесь же речь не просто о злодеях, не просто о ворах. «Эла базе шилокуху минахерм шлира нидахас». Здесь речь идет об очень особенных ворах, которые своровали что-то из херема Ир-Анидахас. Эта ситуация такая, не очень обычная, надо сказать. Вообще, по некоторым мнениям, никогда не складывалась ситуация Ира Нидахас, если я помню правильно. Там как раз вот в этом пероке, собственно, об этом Гемора и судит. Есть мнение, что да, были такие случаи, а есть мнение, что вообще никогда не складывалась совокупность обстоятельств. Там достаточно много есть различных условий, при которых можно начать такого рода дело, такого рода разбирательство. Так вот, никогда, мол, не складывались обстоятельства так, чтобы можно было действительно в реальности уничтожить таким образом город. Есть и обратное мнение. То есть, это ситуация не рядовая, мягко говоря. То есть, это не просто воровство. Воровством называется ситуация, когда человек своровал, на самом деле, он наказуем только после того, как он своровал что-то дороже пруты. Но на самом деле, если он своровал что угодно вообще, но своровал, он уже является вот этим самым злодеем. Просто наказать его нельзя. Так вот, это особый случай воровства совершенно. Им кейн гой лой лой марлошен шимадгиш ко бебой икера хейт. Ну и на самом деле, кстати, забыл отметить. Здесь, собственно, грех воровства является, ну, как бы не основной чертой даже этого греха. То есть, здесь, наверное, решающим и главным является то, откуда он ворует. Что он ворует не просто там некоторую ценность, на которую глаз положил, там ему его заинтересовали часы в кармане у того гражданина, а он ворует именно херем от Ира Нидахас, то есть имущество идолопоклонников, относительно которого Всевышний напрямую сказал, что оно должно быть полностью устранено из мира, а он это утащил. То есть здесь главным является то, вообще можно было бы предположить, что здесь главным является то, что имущество Ира Нидахас не до конца устранено, и в этом проблема, кстати говоря. Но во всяком случае, то, что он это ворует, несанкционированно это взял, это является явно не главным, поэтому ставить его, взять его, обозначать словом, в котором этого акцента начисто нет, то есть это просто вор, довольно странно. Как мог бы выразиться Рав Йосеф, Ребе предлагает, скажем, такую редакцию. «Эйле шелок хумина херем». То есть, вот так напрямую и сказать, без обиняков. То есть, о каких злодеях идет речь? О тех, кто берет из херема. «Ой, алдерах лошенокосов» или, скажем, выразиться даже более изящно, вовлекая сюда язык Писания, привлекая к этой формулировке язык Писания, «идбак бы йотхо минахерем». То есть, те, у которых прилипло к руке от херема. Но, во всяком случае, странно называть их ворами просто, вообще никак не оговаривая деталей. «Исейра мизу». Более того, «бенегел игнейва минахерем шигу исуранойя» относительно воровства из херема, который представляет собой на самом деле запрет, знаете, как с хомецом в Песах. Хомец в Песах нельзя не только есть, а нельзя получать от него никакой выгоды. Это называется исуранойя. То есть, строго говоря, если ты кинул кусок хомеца в Песах бездомной собаке, то ты уже совершил нарушение, причем очень серьезное, потому что ты тем самым удовлетворил свое желание быть гуманным, например. Если ты сжег хомец, и вот от температуры, выделенной в ходе этого, ты получил некоторое благо, то тоже нарушил. Если ты уничтожил хомец, казалось бы, да, но получил от этого некоторое там косвенное благо, то в этом есть тоже проблема. Так вот, в данном случае, когда мы говорим о имуществе херема, то имущество херема, оно запрещено беаное, в какое бы то ни было использование. Ейш гарби шакалу и тареем, ейш базе агеда шельгниво. И поскольку имущество херемное запрещено не как-нибудь, а именно беаное, то есть для какого бы то ни было использования, относительно него у мудрецов, смотри, 11-ю сноску, возникает вопрос. А вообще к изъятию имущества из херема применим термин воровства. Веламрой шамацину алошен гойнов эзахерам, несмотря на то, что мы находим термин Ребе Слайсен трактат смог и в таком-то месте, ворующий из херама. Но несмотря на это, вопрос так или иначе есть. То есть, если это имущество, которое категорически запрещено для какого бы то ни было использования кем-либо, то чье оно, простите? То есть, для воровства нужно, чтобы имущество был хозяин, и вот у него вор ворует. А применим ли вообще сам термин воровства для данной ситуации? Ну, вот это вопрос. «Вэхэн неймар бекосов бенегеа леахун», и также говорится писанием, то есть это мы назвали, привели примеры слов мудрецов, которые называют вором того, кто берет что-то из херама, также относительно ахона, и такой истории, где, да, было произведено воровство из того, что было отнесено к херому, как раз эта история, кстати, разбирается в том месте в трактате, «вэгам геновей», что писание... Его поступок описывает как воровство. Эйнза эла шелошен гнейва эфшер леомрей гам алахерм. Это является свидетельством тому, что термин воровство, гнейва, приложимо также к херему, как максимум. То есть, что да, это можно называть, есть основания усомниться в этом, но вот примеры мы привели, значит, ну, можно это слово использовать. Но понятно, что это, наверное, гнейва в меньшей степени, нежели украсть у другого человека шариковую ручку. «Улам бетируций шельраф ейсов, а реат гоша цриха ли ейс». Но ведь, то есть, понятно, что гнейва, в общем, вообще сомнительный термин для обозначения данного действия, во всяком случае, термин, подвергаемый сомнению комментаторами, несмотря на то, что сомнения сомнениями, ну, можно и такой термин здесь применить, но, тем не менее... Раф Йойсов-то хочет здесь, должен был бы с точки зрения высказанной нами выше позиции, комментаторе восьмой сноски, должен был бы акцентировать внимание на том, что это воровство особого типа, которое совершается именно из херемного имущества. Батируций Шраф Йойсов ариад гоша цриха ли есть в объяснении, в ответе Раф Йойсова. Подчеркнуто должно быть лой ала прачель гнейва эло, не то, что это действие, которое, ну да, предположим, может называться гнейвой, воровством, а иньен алиньена херен. Он должен подчеркивать именно то, что воровство произошло нестандартное, особый случай, пускай воровство, из херема. Им кейн лома гу оймер гановый, если так, то почему же он... Используют термин «гановый вейн» и «маскер клорид изахэром». И вообще, надо сказать, ну, то есть это, в общем, можно было бы и не говорить, по-моему, это все и так заметили, и вообще никак не высказывается относительно хэрема. Ну, то есть, если пересказывать еще более общо, то объяснение, которое дают, я бы, наверное, опираясь на довольно частые рассуждения такого рода в наших беседах на утреннем Хасидусе, из Ликутей Сихес относительно Раши, можно было бы сказать, ну, если такой сложный ход совершает Раф Йойсов, то можно было бы его изложить, хотя бы немного на него намекнув. То есть, прояснив для читателя, ну, хорошо, Гемора текст сложный, она достаточно часто использует настолько компактный язык, что, в общем... Можно голову сломать, разбиравшись. Но, тем не менее, все-таки Раф Йойсову хоть немножечко надо было приспособить свое высказывание к выражению такой объемной, в общем-то, мысли. Мол, здесь речь идет именно о ворах из херема, которые, если присутствуют в мире, то тогда. И вот это именно хочет нам Мишна доложить. А он просто говорит в ответ на вопрос. Даже представим себе, что Гемора действительно задает вопрос, кто такие воры, кто такие злодеи, типа, где вы взяли злодеев, те же уже казнены. Но ответ Рав Йосефа, злодеи – это воры, ну, в общем, как-то совсем не намекает на то, что мы сейчас с вами проговорили выше, основываясь на объяснениях комментаторов из восьмой сноски. То есть даже, простите, Рав Йосеф еще более односложен. Диалог такой: кто злодеи? Сказал Рав Йосеф, воры.